Итак, Франкфуртский собор 794 года утвердил за священными изображениями, то есть иконами, декоративное и отчасти назидательное значение. Кстати сказать, такой подход, что иконы нужны только для украшения, не исповедовали ни папа Григорий II, который противостоял ему третьему Исавру, императору, ни Григорий III, римский папа, ни Адриан I, вот уже современник собора. Но именно это мнение, вместо того, чтобы стать мнением приспешников Карла Великого, стало господствующим в Западной Церкви до разделения и мнением и исповеданием Римо-католической Церкви по сей день. Кроме тех областей, как Польша, которые когда-то были православными. Вот там действительно Ченстаховская, Шостаковская иконы Божией Матери почитаются правильно, то есть православно. Итак, реакция на Западе была умеренно иконоборческая. Вот эту реакцию я и назвала в теме сегодняшней лекции «Реакция слева». Вот это и было. Кстати говоря, почитание образа на Западе все же осталось. Но почитание, аналогичное нашему иконопочитанию, относится там не к плоскостным изображениям, а к объемным. Статуя Мадонны. Статуя Мадонны, статуя Христа. Итак, это самая грамота и образ Франкфуртского собора посылаются римскому папе Адриану I, который и не утвердил его, и не наложил вето. То есть вопрос в западной части церкви остался спорным. А теперь мы перейдем к событиям на Востоке. И вот примерно тоже начало 90-х годов, 92-93. Значит, вот в начале 90-х годов к позиции игумена Саввы Студийского присоединяются прославленные святые Платон. Тогда игумен монастыря Саккудион, память его 5 апреля. Фёдор Студийский, племянник Платона, память 11 ноября и 26 января, конечно, по-старому. Итак, они тоже утверждали, что делегаты собора не имели полномочий. Заметим, что и Платон, и Феодор были ревностными иконопочитателями, но были и приверженцами Рима, значит, по своей экклезиологической позиции. Феодор, например, утверждал, что без благословения папы в Константинополе не могут собрать даже поместный собор. Мол, нет автокефалии. Уже Господне вразумление придет тогда, когда в 811-812 годах начнется вторая волна иконоборчества, то есть 20 лет спустя, и Платон, и Феодор до этого времени дожили. И вот как они себя поведут, это будет тоже тема. А пока осенью 790 года новое государственное потрясение, которое опять спровоцировала сама Ирина. А именно, она потребовала от войск вторичной присяги, где были слова: «Мы не допустим до трона твоего сына, пока ты жива». Насколько наша Екатерина II была умнее, это несравнимые вещи. Она никогда не требовала подобных присяг, а сидела себе на троне, не сидела. Армия восстала, и Ирину свергли, но обошли с ней мягко. На следующий год, то есть в 791 году, ей вернули титул Августы и оставили за ней ее доходы и двор. Но, конечно, в государственных делах она уже не принимала участия, то есть ее, так сказать, вроде почетной отставки положение. Тем временем, вот женой Константина VI, вот так его женили около 90-го года, где-то 89-го, женой Константина VI стала Мария, внучка святого праведного Филарета Милостивого, память 1 декабря, которая была безупречной женой, родила ему двух дочерей, Евпросинью и Ирину, но в том же, ну, в конце 91-го года императрица Ирина, как раненая волчица, начинает изощряться в интригах и находит слабое место. Она начинает сводить своего сына с одной из своих фрейлин Феодосии. О, цель! Сейчас мы быстро на цель доберемся. А цель до Юры вы сами не понимаете. Все цели есть, но главная цель – опозорить. Есть? Конечно, есть. Но какая месть? Месть тоже месть герой. Нет, дело не во временах, дело в характере. Дело в характере, времена ни при чем. Так вот, в 95-м году эта ситуация созрела. Константин VI обвиняет свою жену Марию в попытке его отравления. То есть все, конечно, идет наглая клевета, но в прелюбодеянии ну никак не мог. Нужны свидетели. Марию постригают в монахини. Конечно, насильно. И умерла она в 826 году, надолго пережив, конечно, своего мужа, но свои монашеские обеты она сохранила свято. Ну, Евдокия Путина, например, не сохранила. И даже когда в 824 году императрицей стала ее дочь Ефросинья, это уже новая династия и уже вторая жена Феофила, пребывала в своей тени, сохранила Евангелие, ею собственноручно переписанное, то есть она уже была при деле, то, что называется. Впрочем, духовником ее был Феодор Студит, и он тоже ее не благословил возвращаться к двору. А тем временем у нас с вами новый пункт вступает в силу – Микеанский раскол. Собственно, Микия означает прелюбодеяние. Надо писать? Ну, давайте нарисуем. Вот. Это мой Кия, но в византийской огласовке Микия. Этой самой классической, конечно, было бы Мойхия. Вот он. Но при чем тут и даже обвиняли церковь в микеанской ереси? прежде всего весь судейский монастырь выступил против пострижения императрицы, и новый брак Константина не признавали. Вдобавок тут целое наслоение, так сказать, разных течений. Эта Феодота была двоюродной сестрой Феодора Студита, все ведь они родня еще. И поскольку она была знатного рода, то... Вторая жена. То связь нельзя было просто, так сказать, оставить, уронить. Ее надо было оформить. То есть оформить законным браком. И как раз это то, чего Константин и хотел. И в самом сложном положении оказался патриарх Тарасий, который жалел Константина, но развод совершить отказался. Тогда Константин находит игумена Иосифа, эконома собора Святой Софии, который и согласился обвенчать императора вторично. А уже побили, постригли, все уже. И вот Тарасий не изверг Иосифа из священнического сана. Хотя как раз этого от него требует студийская оппозиция. И тогда студийский монастырь уходит в раскол, то есть прекращает возношение имени патриарха Тарасия на литургии. Вот у нас в 20 веке это так и называлось – непоминовенцы. Так вот, уходит в непоминовенцы. Ну, скажем так, Иван Грозный практиковал такие вещи – 5 раз. И ничего. Все венчали его, никто не уходил в раскол. У Петра Первого тоже подстригли Евдокию, тоже в раскол никто не ходил. И вот весь год 795-796 длится раскол. Платон прилюдно обличает императора, то есть Винтюк. Наконец, Платона и Феодора отправляют в ближнюю ссылку в Фессалоники, то есть север Греции. Но их путешествие в ссылку превращается в триумфальное шествие. На каждой остановке сбегаются толпы, он произносит речи, ну, как полагается. Но это дуфон беды, хуже другое. Феодор Студит призывает к тому, чтобы принимать священников из греческой Италии, то есть не рукоположенно старателям и единомысленным с ним епископатом, а рукоположенным римским папой. И Тарасий все терпит. Никаких прещений против Платона и Феодора нет. Да, студийский монастырь, значит, пользовался огромным авторитетом среди народа, и монахи, оставшиеся, сослали только 2 человек, продолжали усиленную агитацию против императора. Это вам не Россия. Весной 797 года неудачный поход Константина VI против арабов. Притом как неудачный. Весь генеральный штаб люди Ирины откровенно предает императора. И хотя после поражения Византия не потеряла ни пяди своей территории, то есть никаких захватов не было, авторитет императора стремительно упал. В октябре 796 года у Константина от второй жены родился сын Лев, но вскоре умер. И, наконец,
15 августа 797 года Ирина совершает второй государственный переворот, на этот раз удачный.
В каком году?
97-м. И в портировом покое дворца императора Константина по приказу Ирины освещали. Да. Летописец Феофан. Да. Летописец Феофан, исповедник, по этому поводу пишет. Померкло солнце на 17 дней, так что суда теряли направление и носились по течению. Все говорили, что солнце отказало в лучах по случаю ослепления царя. Так достигла власти Ирина, мать его. И надо сказать, Платон и Феодор Студийский не осудили этот поступок Ирины. То есть сплошная партия и партийная борьба. Следовательно, признали, что будто это в порядке вещей. Итак, в том же году, 797-м, патриарха Тарасия отстранили от государственной жизни. До этого он был все-таки хоть обязательным членом сената. И не допускали во дворец. Ну, Ирина была мстительной, но осторожной. Поэтому патриарха, значит, отстранили, но потребовали от него, чтобы эконом Иосиф, когда-то венчавший в 95-м году Константина VI, чтобы эконом Иосиф был извергнут из сана. И Феофан Сигрианский пишет так. Иерарх устыдился этого мужа, то есть Платона Студийского, то есть как бы все идет от лица, то есть требования как бы от лица студийцев. Иерарх устыдился этого мужа и, принеся извинения и призвав к соединению, каковое и произошло после изгнания венчавшего императора, то есть игумена Иосифа, и ради предотвращения раздора, которого блаженный, то есть Тарасий, избегал более всего, хотя и стяжал победную награду. Как сказать, устыдился этого мужа? Игумен Иосиф был запрещен в служении, но не извергнут из сана. То есть уж совсем на поводу у студейцев Тарасий не пошел. И, наконец, последние 5 лет правления Ирины, значит, 97-805, пришло наказание от Господа. Да, ей изменило вдохновение, которое когда-то ей сопутствовало. То есть она превратилась в императрицу-куклу. То есть вот эти самые приемы, шествия, выезды. И в конце концов ее предало собственное окружение. Я прямо кричала, вот придворный календарь, какие тут имена упомянуты, сопровождавшие, и вот летопись переворота, те же самые лица. Ну, а Платон и Феодор Студийский были возвращены из ссылки в 99-м году, Ириной, конечно. Вот в это время как раз расцвет гимнического творчества Феодора Студита. То есть вырабатывается знаменитый студийский устав, его песнопения, покаяние от Вергилия и Гверия, это же его, это он автор, жизнодавчих листей. Да, жизнодавчих.
временем
в 800 году папа Лев III коронует Карла Великого императором Священной Римской империи. Ну, в общем-то, объединявший просто королевство Запада. Карла Великого. Императором Священной Римской империи. Надо сказать, что и Запад, и Восток все еще живут под обаянием Юстиниановой идеи Священного Империума. То есть христианская империя должна охватывать весь христианский мир. Поэтому обоснование этого коронования в том, что так как в Константинополе сидит на престоле не император, а императрица, то Константинопольский престол объявляется вдовствующим. И поэтому-то коронуется Карл как единственно законный император христианского мира. Ну, ясно, что на Востоке этого титула не признали, но и поделать ничего не могли. В 800 году в том же умирает приближенный Ирины евнух Ставракий, который в свое время, в 90 году, то есть при первом падении Ирины, был пострижен, но в монахи, конечно, но в 97 году презрел свои монашеские обеты и вернулся к своему положению временщика. Это не Мария. И, значит, после смерти Ставракия у Ирины новый временщик, евнух Аэций, который предаст ее. И, наконец, в 802 году Карл Великий прислал в Константинополь посольство к Ирине с предложением брачного союза. Ну, Ирине за 50, то есть 52 годика примерно. Карл Великий, тот самый, значит, объединить империи, и чтоб опять, значит, христианский мир под единым христианским скипетром. Ирине, во-первых, за 50, то есть сомнения, переговоры. В эти самые переговоры вклинивается Аэций. Словом, послы Карла Великого еще дожидаются ответа, а в ночь 31 октября 802 года, с воскресенья на понедельник, императором провозглашают Никифора I, то есть конец Исаврийской династии. 1 ноября, на следующий день, Никифора I, конец Исаврийской династии, то есть
такой, куда он?
Византия, Византия, крупный финансист. Вообще не, так сказать, но основатель новой династии. Так вот, 1 ноября Никифору присягнули войска. Это значит, что уже давно пропаганда в войсках шла. И в тот же день патриарх Тарасий короновал его в храме Святой Софии. То есть это значит, что Ирину он едва-едва терпел все последние 5 лет ее правления. И надо сказать, куда ее дели. Вот, пожалуйста. Ирина признала нового императора, была сослана в почетную ссылку на остров Принкипо, но через несколько дней ее заключили под стражу и отправили на один из островков в Эгейском море. 9 августа 803 года Ирина умерла, видимо, скорее. Видимо, с горем.
От гости, наверное.
Может, от гости. Ну, когда мы даже не подольше интриг. Да, интриг некому. Это подобно было прямо, как сказать, действием.
Лишили радости.
Да, лишили всех радостей, да. 9 августа 803 года. Да. Друзья мои, вам какое это? Вообще ее, так сказать, христианские дела, все они у нас на глазах. Как будто это первый раз, и как будто последний. Итак, и уже завершая этот вопрос, позднее при патриархе Фотии, то есть уже в 79 году, 9 века, 879, когда идет консолидация Востока, то Фотий, значит, решился на такую меру, ну, церковно-политическую, скажем так, чтобы канонизировать всех императоров, созвавших Вселенский собор, то есть Константина Первого Великого, Феодосия Первого Великого, Феодосия Второго Младшего, Маркиана и Пульхерию, Юстиниана Первого Великого, Константина Четвертого Паганата и Ирину. То есть всех их автоматом причисляют к Лигу Святых. Да, а потом, слушайте, а потом их всех постепенно отчисляют от Лига Святых. И задержались только Константин Первый Великий и Юстиниан. Да. Ну, греческие святцы содержат еще Феодосия Великого. Ну, скажем так, иконоборческий период показал, что императоры, вопреки Юстиниану, не могут быть ни хранителями догматов, ни блюстителями канонической правды, ни наблюдателями за достоинством мира. И как раз иконоборческий период, в том числе и период вот Седьмого Вселенского Собора, провел четкую демаркационную линию между возможностями и задачами, в том числе христианскими задачами гражданской власти и возглавителей государства, независимо от их личного благочестия. И задачами Христова общества, то есть церкви, возглавляемого законными иерархами. И надо сказать, что именно в это время Господь был милостив Константинопольскому патриархату. То есть за 50 лет период на нем сидели 5 святых патриархов. Вот это мы сегодня закончили, как видите, в цепи. Значит, уже в следующий раз у нас уже пойдет начало 9 века и столь же чреватое всякими, то есть столь же плотно наполненное и церковными, и государственными событиями.